Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Прошла уже неделя с того дня, 20 мая, как население Петербурга, Соснового Борода и, пожалуй, всего северо-запада России было охвачено паникой из-за распространившихся слухов о радиоактивной утечке на Ленинградской атомной электростанции ЛАЭС. Однако и сейчас продолжаются обсуждения этого в средствах массовой информации. Несмотря на многочисленные заявления официальных лиц, властей Соснового Бора, руководства ЛАЭС, местной прокуратуры, Ростехнадзора, Росприроднадзора, а также центральных средств массовой информации, страсти накалялись. Население бросилось в аптеки, скупило все препараты йода, в магазинах скупали водку и красное вино, детей забирали из детских садов и так далее. Только после того, как известные экологические организации Greenpeace России, Сосновоборский «Зеленый мир» и другие подтвердили, что радиационный фон вокруг ЛАЭС не выходит за пределы нормы, паника сошла на нет. Мы попытаемся разобраться в этой ситуации. Кто мог быть заинтересован в этом информационном теракте, как его называют? Власти, кстати сказать, предполагают, что его инициаторами могли стать те же экологи, противники строительства новых атомных электростанций. Почему россияне не поверили ни официальным, скажем так, средствам массовой информации, почему не поверили заявлениям представителей власти, почему ситуацию никак не комментировали ни губернатор Ленинградской области, не губернатор Петербурга в тот день, когда распространялись эти слухи. Вопросов много. Сегодня мы попытаемся на них ответить. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Зеленый сектор», руководитель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук и главный редактор интернет-издания «Белона.ру» Рашид Алимов. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22. 212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать там смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня к вам первый вопрос. Я бы хотел вас вначале попросить, как экологов, рассказать о той ситуации, которая складывается на ЛАЭС сегодня, и в каком состоянии вообще находится эта станция, эта копия Чернобыльской атомной станции?
Ну, я думаю, по этому поводу все-таки лучше Рашид скажет, потому что у них есть там специальная атомная программа. Я просто скажу, что если бы станция была в хорошем состоянии, не надо было бы выводить реакторы из эксплуатации и строить вместо них другие, так называемые ЛАЭС-2.
Да, Рашид, я тогда вам задам такой вопрос. Вот на вашем сайте было помещено сообщение. 18 мая в 12.00 4-й энергоблок станции был остановлен на краткосрочный плановый ремонт и должен был быть включен в энергосеть 21 мая. Это, судя по вашему сайту, было последнее официальное сообщение о событиях, происходящих на ЛАЭС. После этого и как раз появились слухи о радиоактивном неком выбросе или аварии.
Да. Господи, неужели это от вас все пошло?
Нет. На наш взгляд, в принципе, у нас есть несколько версий того, что произошло. Одна из версий то, что на самом деле все-таки, возможно, имел место какой-то инцидент, который, может быть, даже для того, чтобы как-то замести следы, Росатом вот запустил эту кампанию истерии. Потому что положение действия, например, вот службы информации ЛАЭС были очень странными. Мои коллеги звонили, нам просто сразу стали поступать звонки, вот в понедельник вечером, насколько я помню еще. И когда мои коллеги звонили на Ленинградскую АЭС, в службу информации, там первое время, первый день никто просто не подходил к телефону, а когда подходили, вот так поднимали трубку и сразу же сбрасывали. Это, в общем, довольно странно. Кроме того, у нас есть еще такое подозрение, что вот эта история с распространением слухов, она может быть на самом деле также специальными действиями пиарщиков Росатома, потому что, как известно, вот прошлый министр в Росатоме — это был физик. Сейчас министр Росатома — это Кириенко, который менеджер, и основные посты в Росатоме занимают пиарщики, вот тот же Игорь Конышев, который работал, например, у него была в Нижнем Новгороде пиар-компания, которая участвовала в выборах.
А зачем им это, может быть, надо было бы, если представить?
Вот нам кажется, что ни одна экологическая организация не заявляла о том, что на ЛАЭС был этот выброс. Мы, вот Белона, мы проводили свои замеры и говорили, что, по крайней мере, большого выброса не было такого, который бы дал основание какой-то крупномасштабной панике, хотя до сих пор мы не знаем, если был какой-то небольшой выброс, это нужно надо знать точное время, надо знать, чтобы рассчитать, куда дул ветер, и нужны специальные приборы, чтобы это все замерить, чтобы дать очень точную информацию. Но мы сразу же сказали, что крупномасштабного не было, потому что мы проводили замеры в Петербурге, вот наши коллеги проводили в Сосновом Бору. Но, тем не менее, сразу же очень быстро поступили комментарии представителей Росатома, которые обвинили экологов. То есть, с одной стороны, они таким образом дискредитируют экологическое движение.
Противников, простите, противников строительства атомных станций.
Противников строительства атомных станций. А с другой стороны, таким образом, у населения, это же уже не первый такой случай, одновременно, вот незадолго до этого была паника по поводу того, что якобы был выброс Игналинская АЭС, а еще раньше у нас было по поводу Балаковская АЭС и так далее. И, возможно, это такая попытка ослабить у населения чувствительность к информации об авариях на атомной станции. То есть, когда люди слышат о том, что вот опять какие-то такие слухи, если в следующий раз что-то произойдет, люди, скорее всего, могут сказать, что это просто слух, и даже не станут предпринимать такие меры безопасности, которые, на наш взгляд, вполне оправданы, даже если вот информация там, потом окажется, что не соответствует действительности. Есть простые меры безопасности, например, вот, когда есть такая информация, просто закрыть форточку и не выходить из дома. Из помещения.
Тут нам Остап некий открыл глаза.
Да, Юрий, ваше мнение. Скажите, очень интересная версия, на самом деле.
Да, версия, конечно, интересная, с одним маленьким недостатком. Если бы у господина Конышева была такая группа пиарщиков вот, под рукой в Петербурге, которая смогла так вот за 2-3 дня поставить на уши весь северо-западный регион, то ни о какой Белоне мы бы давным-давно уже не слышали. Давным-давно с Белоной бы эта самая группа разобралась бы. Вот. А у меня другая версия. И вот если там следствие, господин прокурор меня слышит, то вот у меня, я официально заявляю, прошу направить расследование именно вот в этом направлении. Образовалось после того, как выборы практически у нас отменили, образовалось огромное количество пиарщиков, не удел. Далеко не все они пошли работать в Росатом. Есть отдельные товарищи, которые действительно не удел остались. И вот в связи с тем, что сейчас в Кёнигсберге, ну, в Калининграде и в Литве намечается два проекта создания атомных станций, но в одном случае новый, а в другом случае расширение и вывода старых блоков из эксплуатации, я имею в виду Игналинскую атомную станцию, то возникла такая вещь. Возник потенциальный заказ на то, чтобы одну из этих станций всячески мочить. Потому как обе эти станции работают на один и тот же рынок. На рынок ЕС, на рынок электроэнергии ЕС. И поэтому сейчас важно, кто первую станцию построит, тот контракты и получит. Пока что впереди идет Калининградская станция. И я так понимаю, что поэтому правильнее было бы противникам направить удар именно вот по российской ядерной программе. И я не уверен, что эту акцию уже пиарщикам заказали. Кто-то заказал. Я думаю, что это они просто показывают возможность свою, показывают свою силу. Теперь они показали, что они могут что-то сделать, и теперь им, скорее всего, действительно какой-то заказ дадут, а потом они будут действовать под флагом, ну, какой-нибудь внезапно образовавшейся зеленой организации, условно, дедушки за экологию, да?
Все. Спасибо, Юра, да, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор газеты «Зеленый сектор», руководитель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук и главный редактор интернет-издания «Белон.ру» Рашид Алимов. Я хотел бы привести маленькое сообщение. то, что было напечатано в газете «Коммерсант Санкт-Петербург», буквально на следующий день после того, как распространялись эти слухи, вчера в петербургскую редакцию «Коммерсанта» в Санкт-Петербурге весь день поступали телефонные звонки от читателей, которые сообщали о проблемах на Ленинградской атомной станции. В частности, по словам одного из абонентов, представившегося работником ЛАЭС, его смену вчера без объяснения причин отправили домой, не допустив до работы. «У нас было небольшое ЧП, в Сосновом Бору предупреждены все окрестные больницы, советую несколько дней не гулять под дождем», — заявил он. «Подруга мамы работает на ЛАЭС, там какая-то авария, ничего серьезного», — сообщали вчера другие сотрудники станции и их родственники. Конец цитаты. И вот я почему привел эту выдержку. Мне интересно, как вы, как экологи, как журналисты, могли бы оценить роль средств массовой информации в освещении подобного рода вот таких вот ситуаций.
Массовая информация или интернета вообще?
А меня интересует и так, и так. Да, может быть, вот как, угу. Как у вас проходило знакомство с этой ситуацией, как вы пытались, как вы действовали, как вы выясняли угу. информацию? Давайте по очереди, Юра, да, угу. с вас.
Ну, начнем. Я могу начать. Значит, мне первое сообщение прислали действительно журналисты. В 3 часа ночи я получил смс-ку. Правда, я не проснулся от этой смс-ки, я только утром получил. Измерил радиационный фон в первую минуту. У меня дозиметр есть. Фон показал ну, среднее по городу значение, ничего страшного. А потом я подумал, а чего это я как дурак измеряю фон? Ветер ведь дует в противоположную от ЛАЭС сторону. Посмотрел прогноз погоды. Да, действительно, вот 20 дней, между прочим, до аварии 10 дней, после аварии 10 дней. Ветер дул в противоположную от ЛАЭС сторону. Все говорили о каких-то тучах, которые идут на город, но никто не сообразил посмотреть прогноз погоды в том же самом интернете, откуда они берут эту информацию. Это вот поразительно. Это вот, как верно отмечает ваш коллега Карамурза, не все люди мыслят.
Одинаково.
Нет, похоже,
просто. Ну, а дальше, да. Что, вы принимали какие-то действия?
А дальше мне регулярно звонили разные люди, простые граждане, и старые знакомые, которые внезапно вспомнили о моем существовании, и корреспонденты газет, и все спрашивали одно и то же, я узнавал о распространении слухов и удивлялся, надо сказать, этому, потому что для того, чтобы понять, что слухи беспочвенны, достаточно иметь образование на уровне там, средней школы по специальности география. Надо знать просто, с какой стороны находится Сосновый Бор от Петербурга и в какую сторону направлена роза ветров в данный момент.
Нет, ну, Юра, простите, вот я здесь с вами не согласен, но я могу вам возразить на это следующее. Мне, например, позвонил известный писатель Петр Кожевников.
Да, который, мне он тоже позвонил.
Да, он был свидетелем того, как мыли там набережные какой-то пеной, там поздно ночью, чуть ли не в тайне. А потом он позвонил и сказал, что он выяснил, что детей не пускали в детские сады и школы.
Нет, что мыли пеной набережные, это замечательно. Мы столько раз говорили, что после этой солевой атаки зимней обязательно нужно промывать специальными реагентами. И действительно, весь апрель практически, не весь апрель, там, когда снег, вот конец апреля, начало мая промывали набережные.
Но Петр Кожевников не распространял слухи, он задавал вопрос, а что, собственно говоря, вы что-то знаете, это, да, я хотел уточнить.
Но на самом-то деле все зеленые организации, я так заметил, говорили одно и то же. По нашим данным, никаких выбросов нет. Я, кстати сказать, на ЛАЭС дозвонился в тот же день, правда, по мобильному телефону пресс-секретарю ЛАЭС. Он тоже сказал, что ничего страшного нет. Штабные учения, конечно, проходят, но они там у них постоянно. Блоки останавливаются периодически запускаются. Знаете, я сам был на ЛАЭС 3 раза. И все эти самые 3 раза, там постоянно какие-то клубы пара выходят, постоянно какие-то хлопки, там что-то куда-то двигается и так далее. Но никто не бежит с противогазами, я так подумал, что так и надо, наверное.
Я, знаете, приглашал директора ЛАЭС нам в эфир неоднократно, ни разу никто, конечно, не пришел. Рашид, как вы поступали, как вы столкнулись с этой ситуацией?
Мы получили массу звонков, причем там и от журналистов, и просто от людей. И, конечно, мы стали звонить на ЛАЭС, и я стал звонить тем сотрудникам ЛАЭС, с которыми у меня раньше были какие-то контакты. Вот, и старались, ну и, конечно, связались с нашими коллегами в Сосновом Бору. Какого-то большого, действительно, какого-то значительного превышения фона не было. Мы замерили также фон в Петербурге в нескольких местах. Но говорить о том, что не было выброса, мы все равно не можем, потому что, как я уже говорил, тот же самый радиоактивный йод, 131-й, это бета-излучатель, он вызывает только небольшое, выброс такого йода вызвал бы только небольшое превышение по гамма-фону. И для того, чтобы понять, был ли такой выброс или нет, нужно, конечно, знать точное время. Все-таки я могу не согласиться с Юрием насчет того, что ветер всегда у нас вот дует одним образом.
Нет, да, ветер не всегда
ветер
дует,
у нас ветер у нас такой... очень переменчив здесь, на северо-западе, и вот сейчас он так дует, буквально через несколько часов он дует несколько иначе.
Я говорю, чтобы, как было.
Чтобы отследить...
Ну, в то время, да, туда.
Да, чтобы отследить это в то время, нужно, конечно... знать вот время. Кроме того, любая вот такая остановка, вот мы знаем, что было срабатывание автоматической защиты, когда остановился третий блок. Все эти блоки — это старые опасные блоки чернобыльского типа РБМК-1000. Первый и второй блок, на наш взгляд, были продлены незаконно, их эксплуатация. Тоже срок их эксплуатации — это 30 лет. И вот мы требовали проведения государственной экологической экспертизы, ничего такого не было проведено.
Неужели вам запретили вообще? Сейчас у вас сегодня даже пикет.
Общественную
запретили. Сейчас у нас пикет по общественной экспертизе. Дело в том, что сейчас планируется строительство Ленинградской АЭС-2. Проект построить вот рядом с существующей АЭС, Ленинградской АЭС-2, и это будет, в общем-то, тип ВВР. Мы считаем, что...
Он отличается сильно от чернобыльского.
Он отличается от типа РБМК, но при этом это также опасный тип реакторов. Более-менее это... Ну, с РБМК был у нас Чернобыль в 86-м году, с реакторами, похожими на ВВР, была авария на АЭС Three Mile Island. Самая вот, первая крупная авария в истории атомной энергетики. Это, в общем, те же самые реакторы ВВР, по большому счету. И нам запретили проводить... Не зарегистрировали нашу общественную экологическую экспертизу на том якобы основании, что сведения об атомных станциях относятся к государственной тайне.
Интересно, вы что, весь проект сказали экспертизу?
Нет, сейчас идет государственная экологическая экспертиза материалов вот на сооружение Ленинградской АЭС-2, и мы вот по этим материалам вызвались проводить общественную экологическую экспертизу. Надо сказать, что до этого проходила государственная экспертиза по размещению Ленинградской АЭС-2, по материалам. И мы тоже тогда хотели провести общественную экспертизу, но мы не успели, поскольку, узнав о государственной экологической экспертизе первыми, две проатомные организации, «Экосфера» и «Движение конкретных дел», вот провели свои общественные экспертизы, а больше двух как бы вот...
А им разрешили?
Им разрешили,
да, несмотря вот это я тоже не понимаю. Какие-то... Тайна должна быть либо есть, либо нет, да?
Ну, Юрий Шмидт, известный адвокат, он уже прокомментировал
эту
ситуацию.
Да, он прокомментировал, и он сослался, конечно, это абсолютно логично, на закон о гостайне, который говорит о том, что экологическая информация, она не может относиться к государственной тайне. И тем более, что мы просили именно вот документы, которые касаются Ленинградской АЭС-2, вот если какие-то
документы... Может, вы ошиблись
документы...
и написали весь проект?
Нет,
вместо АВОС?
Нет, мы ни в чем не ошиблись, и сейчас вот у меня под рукой иск, то есть заявление в суд, в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, который мы сегодня подали в суд. И как раз вот здесь у нас рассказываются обстоятельства этого дела.
Но если я не ошиблюсь, значит, вы должны выиграть.
Юр, ну объясните,
ну,
вообще...
понимаете, мы можем выиграть, то есть мы уверены в том, что мы выиграем, но пройдет время. Если бы это был нормативный акт, мы могли бы его как-то затормозить и так далее, но государственная экспертиза, она проходит. Единственное, что недавно мы узнали, вот как раз сегодня с утра узнали, что на государственную экологическую экспертизу вот атомщиками был подан не полный пакет документов, в частности, нет документа о том, что проводились публичные слушания по именно вот этой части. В принципе, по ЛАЭС-2 раньше проходили публичные слушания, но не вот по этой части.
Ну, понятно, это уже сложно, да, это уже...
Да, и поэтому мы надеемся, что государственная экологическая экспертиза также будет... Ну, вот она...
Аннулирована, скажем так.
Нет, как минимум она будет замедлена, да, вот пока они еще дошлют какие-то документы, проведут общественные слушания, и у нас будет время провести общественную экологическую экспертизу. Сегодня мы проводим пикет в связи с создавшейся ситуацией вот на Малой Садовой в 3 часа дня в центре Петербурга будет наш пикет.
А мне интересно, вы как экологи можете мне сказать кратко, да, вообще, что же таинственного вообще в деятельности, кроме охранных структур, в деятельности атомных электростанций? По-моему, всем известны вообще все системы, все структуры.
Мне тоже кажется, что только система физической защиты. А ВОЗ никогда тайной не был. Тому доказательство то, что действительно проводились общественные экологические экспертизы. Я думаю, что это либо, ну вот два варианта, либо какая-то ошибка в заявлении, ну вот Рашид говорит, нет ошибки, либо просто какой-то маразм вот, со стороны администрации.
Хорошо, мы возвращаемся опять к этому, к этим скандальным слухам по поводу Ленинградской атомной электростанции. Я хотел повести маленький комментарий одного из гендиректора аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Быквин. Да, он дал комментарий в, опять-таки, газету «Коммерсант». Он пишет так. Новейшие средства связи в очередной раз подтвердили статус эффективнейших каналов доставки информации. Такое сарафанное радио, в кавычках, не подконтрольно властям, и с его помощью можно распространять любые слухи. Практически все активное население имеет мобильные телефоны и доступ в интернет, где информация мгновенно распространяется. Руководители организаций предприятий массово не выступали перед трудовыми коллективами. И, опровергая слухи, это свидетельствует о крайне слабом доверии населения к официальным средствам массовой информации, да, и к ответственным лицам, считает господин Быкин, пишет Коммерсант.
Да. Вы согласны с этим? Да, мы согласны, тем более, что вот авария 57-го года на маяке, когда возник восточно-уральский радиоактивный след, который до сих пор существует, колоссальные территории Свердловской и Челябинской области были загрязнены, об этой аварии мы узнали через сколько? Через 50 лет, в 90-м
ладно,
году.
Это был Советский Союз.
Почему это был сейчас Советский вот Союз. Не доверяют, в 1975 году была авария на Ленинградской АЭС.
Потому что Советский Союз.
А сейчас у нас что? Мы требовали от Росатома и от Федерального медико-биологического агентства рассекретить данные об этом выбросе. Прошло 30 лет. Мы потребовали вот сейчас. И сейчас мы находимся вот в процессе переписки. Нам прислали всего один маленький документ, по которому, в общем, ничего установить нельзя. Там очень фрагментарная информация. Вот и ты... фактически информация до сих пор не рассекречена по 1975 году. В 1993 году был выброс.
Все, сейчас 5 секунд. Да, мы обязательно продолжим эту тему, это очень интересно. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода в программе «Программа во имя гостей». Путиномика в период медведократии. Политику правительства России обсуждают руководитель Центра исследований постиндустриального общества, главный редактор журнала «Свободная мысль» Владислав Иноземцев и научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в пятницу в 4 в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» сегодня у нас экологи Юрий Шевчук и Рашид Алимов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в столице Южной Осетии Цхинвали ранены 6 человек. По информации МВД непризнанной республики, бомба была заложена под автомобиль, припаркованный у здания ОМОНа. В городе Кириши Ленинградской области минувшей ночью произошел взрыв водородной смеси на нефтеперерабатывающем заводе. Один человек погиб и четверо госпитализированы с ожогами и травмами. Разрушена компрессорная станция. В Кабардино-Балкарии в результате обстрела ранены 2 сотрудника милиции. В среду вечером неизвестные обстреляли машину с милиционерами недалеко от города Тырнаус. В Москве сегодня объявлены результаты выборов в Российскую академию наук. На прошедшем в среду общем собрании РАН тайным голосованием избраны 44 академика и 112 членов-корреспондентов Академии наук. В Киргизии новый спикер парламента Атибай Тагаев избран сегодня на этот пост после отставки прежнего главы парламента Адахана Мадумарова. На севере Ирака, недалеко от города Масул, по меньшей мере 2 полицейских и мирный житель погибли в результате теракта. 12 человек получили ранения. В столице Афганистана Кабуле 3 мирных жителя погибли при взрыве, осуществленном смертником. В Мьянме иностранные спасатели и сотрудники гуманитарных организаций постепенно продвигаются вглубь пострадавших от циклона районов. Объем помощи пока достигает 40% от необходимого. В Стокгольме открылась конференция под эгидой ООН по вопросам восстановления Ирака. Представители более 100 государств на конференции в Дублине согласовали текст конвенции о запрете кассетных боеприпасов. Китай предложил Тайваню продолжить переговоры. По данным китайских СМИ, новый раунд диалога состоится в середине июня.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем ситуацию на Ленинградской атомной электростанции, а также вообще ситуацию в Ленинградской области. Мы сейчас об этом будем говорить. Там в последнее время что-то взрывается, горит, появляются какие-то слухи о радиоактивной утечке с ЛАЭС и о многом другом. В нашей петербургской студии главный редактор газеты «Зеленый сектор», руководитель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук и главный редактор интернет-издания «Белона.ру» Рашид Алимов. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Рашид, вот вы начали рассказывать о ситуациях непредвиденных, нехороших.
Да, в России мы стали свидетелями уже в независимой России, что происходили аварии, и о них не сообщали людям. Если вот брать, в 93-м году на Сибирском химкомбинате произошла крупная авария, это предприятие ядерного топливного цикла. Сообщили об этом там где-то через двое суток, была загрязнена территория нескольких деревень. В 93-м году также был инцидент на Ленинградской АЭС, когда из-за отказа клапана на одном из технологических каналов была повреждена тепловыделяющая сборка, и в окружающую среду попали радиоактивные газы. В 2000 году был экстренно заглушен реактор первого блока. Вот по информации с Ленинградской атомной станции от сотрудников, ремонтируя канал с ядерным топливом, там просто забыли кусок с резиной. В 2002 году был установлен третий блок Ленинградской АЭС из-за того, что там во время ремонта на блоке вместо новых датчиков были установлены старые с другой атомной станции. То есть это вот была такая коррупционная вещь, произошла на вроде бы государственном предприятии таком.
И тоже все это не освещалось. Вы цитируете, кстати, статью из Росбалта, да, хорошая статья.
Ну, в принципе, эта информация вот о 2000 году и 2002, это информация сначала от нас пошла, это как раз пишет Алла Ярошинская, автор ядерной энциклопедии. Вот. То есть до сих пор мы знаем, что если произойдет какой-то инцидент, то надеяться на официальную информацию, в общем, не следует, и, в общем, никаких оснований для этого нет. Точно так же... Я помню, когда у Росатома есть такая структура Севрау, которая занимается утилизацией после деятельности военных, бывшая база военно-морского флота. Это где-то 2003 год в Мурманской области. Люди облучены. Мы узнаем просто от сотрудников. Нам позвонили люди, которые там работали, люди были облучены. Их Росатом просто уволил. Просто уволил, потому что человека, когда он облучен свыше каких-то пределов, его нужно не занимать на радиационно каких-то опасных, на должностях, связанных с дальнейшим облучением, да. Его нужно вот где-то полгода или год там занимать чем-то другим. У них таких вакансий просто не было. Взяли, уволили, потом, правда, одумались, восстановили, но вся эта информация, она скрывалась. Мы, как общественная организация, вот Белона, мы узнаем информацию чаще всего от самих людей, которых ситуация как-то коснулась. Так что недоверие населения к атомщикам, оно абсолютно оправдано, и все общественные советы, которые сейчас создаются, они создаются больше с целью обелить Росатом, с целью обелить атомную энергетику, а не с целью действительно дать обществу какую-то правдивую информацию. Точно так же в конце 2007 года в Росатоме было собрание, Там встречались экологи с Росатомом, и после этого совещания представитель одной экологической организации, а именно президент Зеленого Креста Барановский, заявил, что общественность поддерживает планы строительства новых атомных электростанций. Между тем, этот вопрос даже не рассматривался, и участвовавший в этом совещании ученый Меньшиков потом специально делал свое личное заявление о том, что никакого такого общественного одобрения не проводилось. То есть Росатом вместо того, чтобы заниматься вот этими пиар-технологиями, вместо того, чтобы создавать общественные советы для обеления атомной индустрии, для того, чтобы говорить, что атомная энергетика безопасна, что она не производит отходы, которые будут опасны в течение тысячелетий, Росатом, конечно, лучше бы он просто давал информацию, когда происходят такие выбросы. И вы знаете, вчера, как мы узнали, это вчера утром, вчера Росатом заявил о том, что на Ленинградской АЭС проводятся дни открытых дверей.
Вчера там были журналисты.
Да, да? Мы позвонили Бодрову, который, ну вот нам из Питера вот ехать туда, как бы мы могли не успеть. Мы как только об этом узнали, сразу звоним Олегу Бодрову, нашему коллеге в Сосновом Бору, и он говорит, что он попытался узнать эту, уточнить информацию, и он нам сообщил следующее, говорит, что вы знаете, что вот даже меня не пригласили, не говоря уж о всех остальных экологов, хотя он прямо там находится.
Да, Олег Бодров, известный эколог, который живет
да,
в Сосновом Бору.
И нет, это день открытых...
день открытых дверей, то зачем да. приглашать? Надо и, так приезжать, и все.
Информации об этом, во-первых, не было, а во-вторых, этот день открытых дверей, он проводился с 10 утра до 11 утра. Ох. То есть, если бы даже вот мы, узнав об этом вчера где-то в 10 утра, как-то вот рванули, мы бы туда вот никак не успели, никакой возможности. Хотя мы как раз вот после этой аварии, после этих слухов об аварии, заявили о том, что мы считаем, что было бы вполне логично, и Ленинград СКС и Росэнергоатом должны допустить на территорию станции независимых экологов, в принципе, вот с приборами, да, у нас приборы есть. Так что не только замеры фона, потому что, когда ссылаются на это табло в Сосновом Бору, это просто непрофессионально, когда Росатом говорит, что вот смотрите, вот гамма-фон, вот у нас табло, значит, все в норме. Потому что и есть система АСКРО, которая также контролируется Ленинградской атомной станцией. На наш взгляд, должен быть контроль, во-первых, вот независимый общественный, а во-вторых, должен быть контроль, это более сложные приборы, чем просто датчик гамма-радиации, это, он стоит где-то порядка $1000, да, и на наш взгляд такой контроль должен вести, конечно, Росгидромет, поскольку они, ну, знают, куда ветер дует в данный момент.
Хорошо, давайте предоставим слово нашим слушателям. Александр, Петербург, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, меня это дело очень заинтересовало, я провел собственное расследование, поэтому я несколько удивляюсь тому, что вы обсуждаете горскорпорацию, которая, естественно, будет эксплуатировать технику, но ведь есть такая еще государственная бюджетная организация, как Ростехнадзор, в главе которой генерал Пуликовский. Именно они должны были осуществлять все контрольные, все замерочные и прочие функции, но они этим не занимаются.
Но они сказали, как раз они выступили со своими...
А что не выступили? Я посмотрел две газеты России, это большая вообще российская газета, где говорится о вздоимстве, взятничестве, о том, что там набрали вообще людей некомпетентных. Почему вы об этом не говорите? В новых структурах опять генерал Пуликовский, а во главе над ним стоит теперь вице-премьер, который имеет к атомной энергетике такое же отношение, как Пьеру Кардену. Вот при таком отношении у нас, естественно, никто никогда ничего и никому верить не будет. Это же просто безобразие. Говорите об этом, господа экологи.
Хорошо, обязательно поговорим отдельно.
Да, мы, конечно, недовольны деятельностью Ростехнадзора, и мы считаем, что то, что Ленинградская АЭС вот получила лицензии на работу первого-второго блоков без государственной экологической экспертизы, это, конечно, ответственность Ростехнадзора. Мы участвовали вот в Москве в пикете у Ростехнадзора, когда речь шла вот о дальнейшем продлении этих блоков. Так что, конечно, у нас есть большие вопросы к Ростехнадзору. С другой стороны, в отчетах Ростехнадзора приводятся цифры о выбросах, разрешенных выбросах с Ленинградской АЭС. И, на наш взгляд, это очень важная информация. Я хотел вот сегодня об этом тоже сказать. Дело в том, что вот атомщики любят говорить о том, что вот у нас там радиоактивный йод выбрасывается ноль. Когда с ними начинаешь говорить уже как-то вот в деталях, то выясняется, что, конечно же, не ноль. Просто вот ноль они пишут, потому что вот в разрешенных пределах. Но недавно вот в европейском журнале РАК были опубликованы, в научных изданиях были опубликованы исследования немецких исследователей. Дело в том, что Германия, в принципе, сворачивает атомную энергетику, но нескольким атомным электростанциям разрешили доработать вот до конца проектного срока. И было проведено исследование у всех атомных электростанций Германии, и выяснилось, что вблизи атомной станции, вот, особенно в радиусе 5 километров, у детей риск возникновения лейкемии и других заболеваний, вот, вроде рака крови, становится выше в 2.5 раза. Это статистически как бы достоверные данные. В принципе, влияние атомной электростанции по этим исследованиям, оно наблюдается в радиусе 50 километров от атомной электростанции. Поскольку вот все равно выбросы в так называемых разрешенных пределах, они все равно производятся. Это тритий, это радиоактивный йод и так далее. В России никаких таких исследований не проводилось. В России нет единого... В России нет единого реестра рака. И кроме того, вот по аварии 75-го года у Ленинградской АЭС есть врачи-генетики, и у нас на сайте Белона.ру есть информация об этом. Врачи-генетики, которые... У них была гипотеза, что увеличение частоты заболеваний болезнью Дауна и вот других хромосомных нарушений у детей, родившихся в Ленинграде в 76-м году, связано с выбросом 75-го года с Ленинградской АЭС. Им это исследование просто закрыли. И вот, вот получить информацию они не смогли.
Я и говорю, кроме что того, проводились исследования, но потом было плохое окончание, их, скажем.
Было окончание насильственное. Им просто не дали провести исследование. И также вот, да, информация по выбросу 75-го года, она закрыта.
Вообще, Эрик Слепен проводил исследование.
В любом случае, если у немецких АЭС, на которых не было, или, по крайней мере, насколько мы знаем, было меньше вот каких-то инцидентов и аварий, чем вот на наших старых авариях, Ленинградская АЭС, например, да, если там вот наблюдается подобная картина, то, в общем, есть основания полагать, что у существующих атомных станций также будет выше процент заболеваний детей лейкемии, и не только детей, да, а кроме того, при строительстве новых атомных станций в безъядерных регионах увеличение числа заболеваний будет наблюдаться уже вот первые 3-5 лет работы новых атомных электростанций.
Рашид очень популярно объяснил, зачем у реакторов такие высокие трубы там торчат. Все правильно.
Геннадий, Ленинградская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я хочу спросить следующее. Как вы думаете, чем закончится уголовное дело, возбужденное в связи с распространением слухов по так называемому выбросу на ЛАЭС, по последнему вот именно? Спасибо.
Дело возбуждено.
Что-то об этом сообщали, и сообщали даже, что якобы это бывшие сотрудники Ленинградской АЭС, которые чем-то недовольны, что они...
Потом это опровергли.
Да, потом это опровергли, но такая информация появлялась.
Мы думаем, что
ничем не закончится это уголовное дело, и все-таки мы полагаем, что, конечно, вот такая паника, она больше выгодна Росатому и атомщикам.
Но существует мнение, да, вот в печати написано, что как раз некоторые эксперты заявили, что как раз Росатом может подать в суд или как бы требовать возбуждения уголовного дела.
Ни одна экологическая организация, мы наоборот старались успокоить людей, при том, что, на наш взгляд, вот если человек купит йод или у него будет дома йод, то в этом ничего плохого нет.
Особенно если красное вино купит и выпьет, так тем более ничего плохого.
Ну, если красное вино выпьет, он там может плохо ориентироваться в ситуации после этого, в принципе, для жителей вот Петербурга и вообще Северо-Запада, конечно, очень логично было.
Йододефицитный
регион, так что, конечно, имеет смысл принимать йодированную соль, и тогда в организме не будет йододефицита, и при каком-то выбросе с атомной станции вот поглощение радиоактивного йода будет меньше.
Это если йод, а если не йод.
Да, это уже сложно. Галина Георгиевна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Я эколог и занимаюсь в Москве незаконным строительством, так как это относится тоже к Поляковскому. Ему подчиняется Росстрой и, значит, надзор по Москве. Я столкнулась с тем, что с января месяца я добиваюсь, чтобы была проверена незаконная стройка над станцией метро Отрадная. И в результате до сегодняшнего дня я получила 8 бумаг от любых людей, в том числе из общественной приемной, которая там организована, но никакого результата по этому поводу я не получила. Меня отправили в префектуру. Вот так работает Поляковский.
Ну, понятно, понятно.
И когда я пыталась записаться господину Поляковскому на прием, для того, чтобы показать эти вот эти бумажные инспекции, да, меня просто-напросто выкинули.
Ну, мы сочувствуем, но с другой стороны завидуем, потому что в Москве все-таки в непосредственной близости под Москвой нет атомных электростанций, как и, наверное, это? Не случайно. Ну, есть исследовательские реакторы, но вот, собственно, в Московской области атомных, или там в Москве, да,
ну, это,
атомных электростанций
кажется,
нет.
Там на самом-то деле Смоленская, допустим, да, совсем недалеко от Москвы. Это...
Ну, все-таки, просто кажется, если что сравнивать область. С тем, как у нас Сосновый Бор, то, конечно, значительно дальше.
Вот мы говорили о политических технологиях, так называемых. У меня вопрос к моим собеседником такой. Вам вообще не кажется, что в последнее время Ленинградская область становится вообще полигоном отработки таких политических технологий? Последние события. Смотрите, на днях был взрыв боеприпасов военной части в Ладейном поле, да? Пожар в хранилище Красного Бора. Информационная якобы вот эта диверсия, направленная то ли против, то ли что там, ЛАЭС, да? Мы... Сегодня взрыв на заводе Киев-Шинерк Оргсинтез, в результате которого один человек погиб, четверо получили ранения. Не кажется ли вам, что слишком много таких событий происходит на единицу времени в последнее время именно в Ленинградской области?
Да, мне кажется, что какой-то заказ мочить руководство Ленинградской области, не знаю, лично губернатора там или еще кого-то, какой-то заказ такой есть. Эти разговоры об объединении города и области, разговоры об изъятии из пределов области 50-километровой зоны, якобы для размещения там мест отдыха для петербуржцев и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, обратите внимание, вот все эти объекты, которые вы сказали, они ведь федерального подчинения. Вот. Они к Сердюкову-то отношения не имеют.
Это интересно как раз. Да. Получается, что именно объекты федерального подчинения, они получают такие вот как бы результаты. А вы что думаете?
Ну, знаете, нас как экологическую организацию больше волнует то, что вот эти события, они реально имели место, да? Они реально имели место, и действительно были были взрывы, и вот все, что кроме вот ЛАЭС, если про ЛАЭС мы говорим о том, что там был слух, да, ну, но, в общем, слух имеет какие-то основания, хотя бы потому, что реакторы чернобыльского типа и старые, и незаконно продлена была их эксплуатация. Все эти события реально имели место, и, ну, в общем, ситуация характерна. Россия сейчас там, побеждает в хоккее и футболе, тратит деньги на Евровидение, но вот на какие-то такие вещи...
Хорошо, у нас, мне кажется, ты против Димы Билана.
У нас наблюдается просто, конечно, наблюдается износ всего того, что было построено в Советском Союзе, и сейчас вот иногда возникают, знаете, разговоры о приватизации атомных электростанций. Типа, вот как здорово будет. Но даже федеральное агентство в прошлом, а сейчас корпорация «Росатом» Кириенко, они говорят о том, что вот, вы знаете, вот советское наследие, это советское наследие, вот пусть там утилизацией Ленинградской С-1 занимается госбюджет, а мы будем строить новые атомные станции, и вот будем заниматься утилизацией их когда-нибудь потом. Это вот наш будет коммерческий проект. А с Ленинградской С-1 атомщики только получают прибыль, а бремя по утилизации, по хранению отходов в течение там, тысячелетий будущих, будет лежать на государстве. И когда говорят о приватизации атомных электростанций, то точно так же у нас весь ядерный цикл по получению, по добыче урана, по получению топлива, по захоронению потом отходов или хранению, потому что окончательного захоронения нет. Это все лежит на государстве. Просто какая-то часть будет, может стать частной, да, и это будет фактически государственными субсидиями. Да, я еще хотел сказать, что завтра в Петербург с утра прибывает судно с радиоактивными отходами из Франции. Вот раньше мы отслеживали всегда прибытие судна с радиоактивными отходами из Германии с объединенным гексавторидом урана.
Да,
объединенный гексавторид урана. Это судно прибывает, вот по нашей информации, в районе 10 утра, оно будет около Кронштадта. Вот оно прибывает 22 числа, оно отправилось из Гавра, из Франции.
Рашид, кто-нибудь получил вообще лучевую болезнь от общения с гексавторидом урана?
Сейчас, мы завтра проводим пикет, серию одиночных пикетов у Генерального консульства Франции и будем передавать петицию. Это то, что происходит, это является ввозом радиоактивных отходов в Россию, при том, что ввоз радиоактивных отходов в страну запрещен. Мы считаем, что это безответственно и является вот частицей, да, общего вот этого атомного бизнеса, который, на наш взгляд, совершенно аморален. Олег, Москва, давайте послушаем.
Да, предоставим слово. Олег, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали, что ветер дул не в сторону Питера. Но, насколько я помню, эта электростанция находится юго-западнее Питера.
Да.
Значит, ветер дул на Прибалтику. Если они наши конкуренты в деле размещения электростанций, то, по-моему, они очень должны быть заинтересованы в обнаружении радиоактивных выбросов. Вы как-нибудь связывались с ними? Что-нибудь
они
говорят?
Нет, они, конечно же, ничего не отреагировали. Ни эстонцы, ни другие прибалты. Это понятно. Я же говорю, это была только проба сил для команды пиарщиков. Видимо, если бы они нормально готовились, они бы не стали делать эту акцию тогда, когда 20 дней устойчивого ветра северо-восточного направления было. Они бы подгадали, когда ветер был бы юго-западный.
Но знаете, вот мы так
организации... Я хочу сказать, опять-таки, нашим слушателям, чтобы они знали, что никто из нас здесь сидящих не утверждает, что были какие-то события, которые можно назвать там выбросом чего-то там, я не знаю, на ЛАЭС.
Значительным выбросом.
Да, значительным. Поэтому мы не говорим об этом. Мы обсуждаем ту ситуацию, которая сложилась в Петербурге, после того, как появилось большое количество слухов. Это очень важно отметить, чтобы никто не думал, что какие-то... Да. Пожалуйста, Рашид.
Да, но я хотел просто добавить, что мы, как экологическая организация Белона, мы вот не можем согласиться с интерпретацией Зеленого креста. Мы считаем, что, в общем-то, такая интерпретация, она скорее как-то призвана обелить Росатом, и более-менее...
Чем же она обеляет Росатом?
Это обеляет Росатом, потому что фактически это то, что Конышев заявлял сейчас в Калининграде, о том, что это все вот конкуренты, это вот паника где-то происходит, это и так далее. Вот совершенно то, что сегодня сказал Юрий Шевчук.
Я не понимаю, чем наличие конкурентов обеляет Росатом?
То же самое слышали люди вчера в Калининграде от представителя Росатома Конышева.
Значит, он меня послушал.
Что касается... Вероятно. Что касается разговоров об Игналинской АЭС, то там это тоже пока все только разговоры. Мы надеемся, конечно, что вот существующая Игналинская АЭС, она закрывается, и никаких новых атомных станций в Литве не будет. Тем более, что там по утилизации существующей атомной станции принят специальный закон. Нам кажется, что этот закон является образцом по тому, как можно утилизировать Ленинградскую АЭС-1 и трудоустроить рабочих. Там приняты очень хорошие условия для работников. Человека, например, об увольнении его должны заранее предупреждать, по-моему, за полгода. То есть там специальный закон принят, и специально они получили средства от Евросоюза на общую утилизацию.
Наш постоянный слушатель добрый пишет: «Как петербуржец заявляю, что никакой паники в городе из-за радиации не было. Матвиенко находилась в городе, а аптеки работали в обычном режиме. Йода у нас хоть залейся». Конец цитаты.
Замечательно, что йода много.
На самом деле, судя по тому, что сообщали газеты, по тому количеству огромного звонков...
Я хочу сказать, что у нас явный прогресс наметился со времен Советского Союза, да, похоже. Если раньше про Ашхабадское землетрясение никто... в общем, даже про мелкие аварии, о которых вот Рашид говорит, в общем-то, становится известно. Не через Белону, так через независимых журналистов, не через независимых журналистов, так через западные средства массовой информации и так далее. В общем, более или менее все в порядке. Но осталось одно. Наши люди твердо уверены в том, что власть в случае чего их кинет, дустом сверху посыпет и ничего помогать не будет ни в чем. Если раньше там она им коммунизм обещала к 80-му году, потом отдельную квартиру, то теперь, видимо, дошло дело до отдельного противогаза. Может быть, вот отдельный противогаз где-то и лежит, но до него еще надо добежать. Вот. А так как большинство людей, знаете, не знают о наличии системы, это теперь называется даже не гражданская оборона, а там, в общем, система МЧС, которая занимается вот спасением жизни населения, то, естественно, доверие к властям упало вот ниже плинтуса. К общественным организациям еще какое-то доверие есть, но если Белона и дальше будет продолжать такие, скажем так, безответственные высказывания относительно того, что Росатом сам организовал панику и потом сам же с ней пострадал, то доверие, я так думаю, упадет.
Нет, это наши подозрения. Видите ли, Росатом первый комментарий от Росатома,
в суд. Ну, что
первая
вы этим
информация,
добьетесь?
Которую мы видели в интернете, да, это были заявления представителей близких к атомной отрасли, которые заявляли о том, что панику устраивают экологи и прочие несогласные со строительством Ленинградской АЭС-2. Несогласных со строительством атомных электростанций в России 78% по данным РАМИР.
Вот именно, при чем тут экологи?
Причем тут экологи, но упоминались зеленые организации. Мы считаем, что как
не
раз
называлось ни
зеленые организации, не назывались именно названия, да, но говорилось о том, что вот это зеленая организация.
Об экологах, да, очень
много. Об экологах говорилось,
и мы считаем, что рано или поздно появится какая-нибудь новая зеленая организация, не Белона, не Зеленый Крест, вообще какая-то левая совершенно, и будет выполнять вот этот самый заказ, о котором я говорил.
Ну, мы в данном случае, по крайней мере, никто конкретно не заявляет, кто виноват в распространении этих слухов, правильно?
Мы говорим о том, что фактически получается, что, на наш взгляд, эти слухи гораздо выгоднее Росатому.
Ну, это ваше мнение, вы имеете на него право, совершенно верно.
Я лично так не думаю,
с этим не согласны,
никак не получается, что это выгодно Росатому.
Абсолютно, да.
Вообще никак.
Вот Сергей задает вопрос. Товарищ рассказывал, что японцы до сих пор напуганы радиацией, у каждого небольшой вделанный во вторучку счетчик Гейгера. Почему у нас не налажен выпуск недорогих аппаратов? Кто-нибудь ответит?
В принципе, существуют счетчики Гейгера, и желающие могут их купить. А какие-то более профессиональные приборы, вот анализаторы, стоят порядка $1000, что, в принципе, вот там какая-то организация могут себе позволить.
Ну, я сегодня могу этот вопрос поставить на заседание нашего общественного экологического совета. Там будут представители Федерации экологического образования. Они занимаются подобного рода работами. Я спрошу у них.
Хорошо.
Не могу сейчас ответить.
Видите, как здорово. Спасибо, Юрий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор газеты «Зеленый сектор», руководитель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук и главный редактор интернет-издания «Белона.ру» Рашид Алимов. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Поверх барьеров» программа Дмитрия Волчика. Главные темы – американский фантаст Гарри Гаррисон и его российские поклонники. Борис Парамонов размышляет о книге Соломона Волкова «История русской культуры». Джаз на свободе Дмитрия Савицкого, Майлз Дэвис. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир –